Просто пытаюсь свести концы с концами.
Черепах трогать нельзя.
Достап наклонил голову. Да, ладно, наконец кивнул он. Но ожерелье из черепахового панциря, броши, конечно, черепаховые.
Нет.
Понял, понял, все понял. Отлично. Тогда черепашки-статуэтки, фигурки всякие. Да, знаешь, я уже думал о них. Отличная форма. Кстати, а ты не мог бы заставить их раскачиваться, когда нужно? Очень полезно для бизнеса. Статуя Урна каждый раз, когда наступает пост, начинает раскачиваться, представляешь? Говорят, в ее постаменте какой-то поршень вделан. Тем не менее, очень способствует популяризации пророков.
Ты меня рассмешил, мелкий пророк. Можешь продавать своих черепах где угодно.
Честно говоря, продолжал Достап, я тут набросал несколько эскизов, рассчитал приблизительную стоимость. Ом исчез. С небольшим раскатом грома. Достап задумчиво посмотрел на свои эскизы. Хотя, конечно, стоимость можно поставить и повыше. Закончил он мысль скорее для себя самого.
Тень Ворбиса огляделась. «А, пустыня», — констатировал он. Черный песок под усеянным звездами небом был абсолютно неподвижным и выглядел необычайно холодным. Ворбис не планировал умереть так быстро. На самом деле, он даже не помнил, как умер. «Пустыня», — проговорил он, на сей раз несколько неуверенно. Никогда в своей жизни он не чувствовал неуверенности. Чувство это было неизведанным и пугающим. Неужели обычные люди часто испытывают его? Он взял себя в руки. Смерть был потрясен. Очень немногим удавалось сохранить после смерти старое мышление. Удовольствия от своей работы смерть не получал. Он вообще не понимал, что такое удовольствие. Но есть такая штука, как удовлетворение.
«Так», — сказал Ворбис, — «пустыня». «А что потом?»
«Судилище».
«Ну да, конечно». Ворбис попытался сосредоточиться и не смог. Он чувствовал, как уверенность куда-то уходит. А она не оставляла его никогда. Он медлил, как человек на пороге знакомой комнаты, открывший дверь и не обнаруживший за ней ничего, кроме бездонной пропасти. Воспоминания еще были живы. Он чувствовал их, и форма их была правильной. Просто он не мог вспомнить, какими они были. А еще был голос. Конечно, но был ли он? Он мог вспомнить только звук собственных мыслей, эхом отражающийся в его голове. А сейчас ему предстояло перейти через пустыню. Что в этом страшного? Пустыня — это то, во что ты веришь. Ворбис всмотрелся вглубь себя и смотрел еще долго, пока не опустился на колени.
«Я вижу, ты занят», — промолвил смерть.
«Не покидай меня, здесь так пусто». Смерть окинул взглядом бескрайнюю пустыню, потом щелкнул пальцами, и к нему прискакала белая лошадь.
«Я вижу тысячи людей», — сказал он, запрыгивая в седло.
«Но где? Где?»
«Они здесь, рядом с тобой».
«Я никого не вижу». Смерть подобрал поводья.
«И тем не менее»,
— пожал плечами он. Лошадь двинулась вперед. «Я не понимаю», — закричал Ворбис. Смерть остановился.
«Возможно, ты уже слышал эту фразу»,
— задумчиво проговорил он.
«Ад — это другие люди».
«Да, конечно», — смерть кивнул.
«Со временем», — сказал он, — «ты поймешь, что это неправда».
Первые корабли подошли к мелководью, и солдаты горохом посыпались из них, погружаясь в волны по шею. Никто так и не понял,
кто именно командует флотом. Большинство прибрежных стран ненавидели друг друга не по каким-то личным причинам, а на исторической основе. С другой стороны, если разобраться, нужно ли какое-то командование, все и так знали, где находится Омния. Страны, пославшие свои флоты, ненавидели Омнию больше, чем других своих соседей. Теперь возникла необходимость того, чтобы она перестала существовать. Генерал Аргавистия Фепский считал себя главнокомандующим, потому что он мстил за нападение на Эфеп, хотя кораблей у него было мало. Зато император Барворий Цортский точно знал, что командует он, потому что у него было больше кораблей. В то время как адмирал Рам Апефан Джелебейбский тоже считал себя главнокомандующим, потому что был человеком, который всегда считал себя командующим чего-либо. Единственным капитаном, который не считал себя главнокомандующим флота, был Прыт-Бендж, рыбак из племени болотных кочевников, о существовании которых другие страны даже не подозревали. Лодка Бенджа просто оказалась на пути флота и была вынуждена пойти вместе со всеми. В связи с тем, что его племя свято верило в то, что во всем мире живет лишь 51 человек, поклонялась гигантскому тритону, разговаривала на совершенно непонятном для других языке и никогда не видела металла или огня, капитан большую часть времени пребывал с озадаченной улыбкой на лице. Когда суда наконец достигли берега, каменистого и неприветливого, а не покрытого илом и не заросшего тростником, каким пристало быть настоящему берегу, капитан Прыт-Бендж вытащил свою тростниковую лодку на гальку и присел рядом, заинтересованно глядя за тем, что же будут делать эти типы в шляпах с перьями и блестящих кольчугах. Генерал Аргависти осмотрел берег. «Нас не могли не заметить», — заявил он. «Почему же в таком случае нам позволили занять столь выгодный плацдарм?» Барханы окутывала легкая дымка. На берегу появилась точка, которая то увеличивалась, то сокращалась в мерцающем свете. Солдаты хлынули на берег. Генерал Аргависти заслонил от солнца глаза. «Этот парень просто стоит там», — спустя некоторое время констатировал он. «Возможно, он шпион», — предположил Барворий. «Ерунда. Как он может быть шпионом в собственной стране?» — возразил Аргависти. «Кроме того, будь он шпионом, он бы попытался к нам подкрасться. Шпионы обычно крадутся, так их и определяют». Фигура продолжала стоять у подножия бархана. Что-то странное было в ней. Аргависти встречался со многими неприятельскими армиями и знал, что нормально, а что нет. Одинокая фигурка на неприятельском берегу — это абсолютно ненормально. Он вдруг понял, что не может отвести от нее глаз. «У него что-то в руках», — сказал, наконец, Аргависти. «Сержант, пойдите и приведите этого человека сюда». Спустя несколько минут сержант вернулся. «Он сказал, что встретится с вами на берегу, сэр». «Разве я не приказывал привести его сюда?» «Он отказался идти, сэр». «У тебя что, меча с собой не было?» «Был, сэр. Я его даже немного потыкал, но он все равно не пожелал сдвинуться с места, сэр. Кстати, у него мертвое тело, сэр». «На поле боя? С каких это пор на поле боя разрешается приносить свои трупы?» «Кстати, сэр, что? Он говорит, что, вероятно, является местным сенобиархом и хочет обсудить условия мирного договора». «Правда? Мирного договора? Знаем мы, какие у Омнии мирные договоры. Передай ему «нет». Возьми пару солдат и притащи его сюда». Бруто шел между солдатами через организованный беспорядок военного лагеря. «По идее, я должен испытывать страх», — говорил он себе. «В цитадели я боялся всего, а сейчас нет. Я уже пережил страх, оставил его позади». Периодически солдаты подталкивали его. Противнику не позволялось свободно идти по лагерю, даже если он сам сюда пришел. Его подвели к раскладному столу, за которым сидели крупные мужчины в военной форме различных стилей и еще какой-то человек с кожей оливкового цвета, потрошивший рыбу и с надеждой смотревший на всех.
«Итак», — сказал Арговисти, — «ты Сенебиар Хомнии».
Бруто бросил тело Ворбиса на песок. Глаза всех присутствующих опустились.
«Я его знаю», — сказал Барворий. «Это же Ворбис. Наконец-то его убили. И перестань предлагать мне рыбу. Кто-нибудь знает этого человека?» — указал он на Прыта Бенджа.
«Его убила черепаха», — сказал Бруто.
«Правда? Не удивлен. Никогда не доверял этим мерзким созданиям. Вечно ползают повсюду. Послушай, я же сказал, не хочу я твоей рыбы. Он не из моих людей, это я точно знаю. Может, из ваших?»
Арговисти раздраженно махнул рукой. «Кто тебя послал, мальчик?»
«Никто. Я сам пришел. Но можно сказать, что я пришел из будущего». «Ты философ? А где тогда твои губка и мочалка?»
«Вы пришли, чтобы объявить войну Омнии. Я не считаю это разумным».
«С точки зрения Омнии, разумеется».
«С любой точки зрения. Скорее всего, вы нас победите, но не всех. А что вы будете делать потом? Оставите тут гарнизон? Навсегда?
Следующее поколение будет мстить. Его будет мало интересовать, почему вы так поступили. Вы превратитесь в угнетателей, и они будут сражаться. Возможно, даже одержат победу. После чего начнется другая война. А когда-нибудь много позже люди будут недоуменно вопрошать друг у друга, и почему они тогда не договорились. Там, на берегу, прежде чем все это началось. Прежде чем погибло столько людей. Сейчас у нас есть шанс. По-моему, нам очень повезло.
Некоторое время Арговисти молча смотрел на него, а потом ткнул локтем Барвория.
«О чем это он?»
Барворий, которому мыслительный процесс давался лучше, чем прочим главнокомандующим, спросил: «Ты говоришь о капитуляции?»
«Да».
Арговисти взорвался. «Ты не можешь так поступать!»
«Кто-то из нас должен сдаться.
Прошу, выслушайте меня. Ворбис мертв. Он заплатил сполна».
«Нет, не сполна. А ваши солдаты? Они пытались разграбить наш город».
«Ваши солдаты подчиняются приказам?»
«Несомненно.
И если ты им прикажешь, они убьют меня на месте, не раздумывая».
«Не сомневаюсь в этом».
«Но я же безоружен». Неловкая пауза на палящем солнце.
«Когда я приказываю, они подчиняются и...» — начал было Арговисти.
«Нас послали сюда не для переговоров», — резко произнес Барворий. «Смерть Ворбиса ничего не меняет в фундаментальном смысле. Мы пришли сюда, чтобы Омния перестала представлять угрозу нашим странам».
«Она уже ее не представляет.
Мы пошлем материалы и людей для восстановления Эфеба. И золото, если хотите. Мы сократим армию и так далее. Считайте нас побежденными. Мы даже откроем Омнию для других религий, если кто-нибудь захочет построить тут храмы». Громовой голос эхом отозвался в голове у Бруты. Словно человек за твоей спиной сказал вдруг: «Бей красную даму черным королем», а ты-то считал, что играешь самостоятельно.
«Что?»
«Это будет способствовать конкуренции», — сказал Бруто.
«Другие боги здесь?»
«Побережье станет зоной свободной торговли. Я хочу, чтобы Омния заняла достойное место среди дружественных стран».
«Я слышал, ты упомянул других богов».
«Ее место на дне моря», — сказал Барворий.
«А нельзя ли вернуться к вопросу о других богах?»
«Прошу меня извинить», — бодро произнес Бруто. мне надо помолиться».
Даже Арговисти не стал возражать против этого. У сумасшедших есть свои преимущества, как у святого Коктея, молившегося всем, кто соглашался его выслушать. Люди побаивались мешать тебе, резонно опасаясь, что могут сделать только хуже.
«Да?» — едва слышно спросил Брута.
«Как мне кажется, вопрос о поклонении Вомне и другим богам еще не обсуждался».
«Но тебе же будет лучше!» — воскликнул Брута. «Люди скоро поймут, что другие боги — ничто по сравнению с тобой, верно?» — вкрадчиво осведомился он и скрестил пальцы за спиной.
«Это религия, мальчик, а не контрольная закупка. Ты не должен подвергать своего бога испытанию рыночными законами».
«Прости меня. Я понимаю, тебя беспокоит появление новых божеств».
«Меня беспокоит? Эта толпа постоянно прихорашивающихся девок и накачанных мужиков с курчавыми бородами?»
«Отлично. Значит, договорились?»
«Да они по сравнению со мной что?»
«А сейчас мне пора вернуться к этим людям». Его внимание привлекло какое-то движение в барханах. «О, нет!» — простонал он. «Идиоты!» Он развернулся и быстро со всех ног кинулся к главнокомандующим. «Нет!» — отчаянно крикнул он. «Это совсем не то, что вы думаете! Выслушайте меня! Умоляю, выслушайте!» Но солдаты уже увидели армию. Она выглядела внушительной. Быть может, более внушительной, чем была на самом деле. Когда люди узнают, что к берегу причалил огромный флот с явным намерением заняться серьезным мародерством и грабежом, а потом еще эти вражеские солдаты, они, конечно, из цивилизованных стран, но все-таки начнут привлекать местных девушек посвистыванием и всякими неприличными жестами, производить на них впечатление сверкающими доспехами и всякими потребительскими товарами, ну, не знаю, бронзовыми зеркальцами, что ли, при виде которых женщины обычно теряют голову. Иногда даже можно подумать, что с местными парнями не все в порядке. В общем, при виде вражеской армии люди либо убегают в горы, либо хватают какой-нибудь предмет, которым удобнее всего размахивать, велят бабушкам спрятать семейные драгоценности в комод и готовиться к сражению. Во главе армии катилась железная тележка. Из трубы ее валил пар. Бедну, видимо, удалось таки починить ее. «Глупцы, глупцы!» — закричал Брута всему миру и побежал дальше. Солдаты уже успели перестроиться в боевой порядок, и их командующий, кем бы он ни был, весьма удивился, увидев, как его армию атакует один единственный человек. Барворий поймал Бруту, когда он уже подбегал к ощетинившемуся копьями строю. «Понятно», — хмыкнул он, — «ты занимал нас разговорами, выигрывая своей армии время». «Нет, я не хотел этого». Барворий прищурился. Он не смог бы пережить многочисленные войны, если бы был таким уж глупцом. «Возможно, ты в самом деле не хотел этого», — кивнул он. «Но это уже не важно. Послушай меня, мой невинный маленький жрец. Иногда война неизбежна. Словами уже ничего не решишь. Есть другие силы. А теперь возвращайся к своим людям. Возможно, мы оба будем живы, когда вся эта мясорубка закончится. Вот тогда и поговорим. Сначала сражение, а все разговоры потом. Вот так бывает, мальчик. Это история. А теперь уходи». Брута отвернулся.
«Хочешь, я их сражу?»
«Нет».
«Я могу превратить их в пыль, только скажи».
«Нет, это еще хуже войны».
«Но ты говорил, что Бог должен защищать свой народ».
«Что с нами будет после того, как я велю тебе сокрушить честных, невинных людей?»
«Мы выживем?»
«Нет, не делай этого». Амниане собирались на барханах. Многие толпились вокруг бронированной тележки. Брута смотрел на нее сквозь пелену отчаяния.
Разве я не говорил вам, что пойду один? Симоник от